Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Взросление – наша сегодняшняя тема. Мы ее придумали с моим коллегой Никитой Татарским. Мы решили собрать тех молодых людей, которые в самом начале существования программы «Свобода в клубах», тогда называлась только «Свобода в клубе АГИ», приходили к нам в гости, слушали и комментировали то, что они услышали. И мы не виделись, в общем, несколько лет, года 4, если я правильно понимаю, вот с Сергеем Панюшкиным и Ильдаром Тусмухамедовым мы не виделись года 3 или 4. Итак, за нашим столом эти люди. Сергей Панюшкин, выпускник Московского энергетического института, в недавнем прошлом административный директор музыкального ресторана «Дуэты». Ильдар Тусмухамедов, пресс-секретарь аэропорта «Домодедово», выпускник факультета журналистики МГУ. За нашим столом также Антон Лисин, корреспондент газеты «Советский спорт», в недавнем прошлом активный участник нашей команды. Алла Алексеевская, редактор отдела моды журнала «Эль», также журфак МГУ. Диана Лесничая, радиоведущая, а по образованию социальный работник. Полина Альденбург, актриса и сценарист. Ну, в общем, также в недавнем прошлом ведущая утренних эфиров «Радио Свобода». Никита Татарский, который будет помогать мне вести эту программу. И мы пригласили Алексея Георгиевича Левинсона, социолога, руководителя отдела социокультурных исследований Левада-центра. Вы знаете, друзья, у меня ко всем первый вопрос. Что было плохого, неприятного, травматичного в вашем взрослении, в том времени, которое было потрачено на переход от учебы в вузе, ну, может быть, там какой-то последний год, к выходу в такую взрослую жизнь? Вот если я правильно понимаю, специалисты это называют вторая социализация, потому что первая – это выход из школы. Если я не права, Алексей Георгиевич меня поправит. Давайте, кто готов первый говорить про неприятное? Никита Татарский.
У меня два открытия. Одно прагматичное – это сокращающееся количество и протяженность каникул, в итоге полное их исчезновение, остающийся один-единственный отпуск, а потом, в конце концов, и пропадающий сам отпуск, потому что новая взрослая жизнь означает работу на нескольких работах. И второе открытие, скорее такое экзистенциальное, то, что для меня всегда взрослые и старшие люди были чем-то таким очень авторитетным, неоспоримым. Это какие-то очень умные, мощные, монолитные люди. Вторым открытием для меня было то, что на самом деле они ничуть и ничем практически не отличаются. То есть, условно говоря, примерно как человек достигает 20 лет, вот он в таком виде, видимо, как мне сегодня кажется, и проживает всю свою жизнь, нарабатывая или теряя некоторые навыки.
Вот это было выступление Никиты Татарского, с которым я готов поспорить, но, видимо, позже. Давайте мы послушаем Ильдара Тусмухамедова.
Да ничего такого болезненного и травматичного не происходило. Само собой, одним потоком, постепенно, одно другое сменяя, все развивалось. Болезненного, травматичного не было. Налицо единственное, что отчетливо видно, ну, может быть, в моей судьбе, это некий разрыв между той ответственностью, которая на тебя день за днем новая ложится, и тем, что ты не догулял в детстве. То есть, так или иначе, там уже там где-то работа, имея какую-то ответственность, дела, задачи, ты продолжаешь где-то в душе оставаться ребенком, и не только в душе, но и по всем параметрам. И вот есть небольшой конфликт в этом, то, что хочешь догулять то, что там ты в детстве где-то работал, учился, где-то что-то делал, не догулял, хочется догулять сейчас. Ну, небольшая проблема, на самом деле, даже приятная.
Это выступил пресс-секретарь аэропорта Домодедово Ильдар Тусмухамедов. Кто дальше? Может быть, девушки? Алла Алексеевская.
Вы знаете, когда я думаю о взрослении, мне всегда вспоминается одна не очень приятная ситуация, произошедшая в моей семье. Она длилась на протяжении нескольких лет. И мне тогда казалось очень сильно, что вот в этот период своей жизни я как раз начала взрослеть, потому что на меня взвалилась какая-то огромная ответственность, которую я в свои годы подтянуть не могла. Но как-то день за днем это рассасывалось и становилось полегче, и когда ситуация вроде как разрешилась сама собой, самый неприятный момент получился то, что я поняла, что это не было взрослением, а оно только впереди. Это просто была такая ситуация.
Спасибо, Алла Алексеевская. Полина Альденбург.
Ну, как я уже говорила вам, Лена, в приватной беседе, что у меня взросление все еще происходит, судя по всему, и конца края этому не видать. Но, наверное, я ощущаю все-таки некоторые его неприятные моменты. Это для меня угасание каких-то эмоций, вот таких вот, какие были когда-то. Теперь же гораздо труднее достигнуть такого безумного, ни на чем не основанного счастья. Вот это, наверное, самое-самое большое для меня наказание.
Полина Эльденбург. Диана Лесничая.
Мое взросление, по-моему, началось с рождения моей младшей сестры, а мне тогда было 12. Это не институт в любом случае, то есть когда я закончила школу, это уже был такой прям этап, большая ступенька, когда мне надо было уже самой решать, куда я пойду, чем я буду заниматься, что я буду делать. И это уже сразу почти работа после школы какая-то там минимальная или максимальная. И такой груз ответственности, когда ты уже сам за себя отвечаешь.
Спасибо, Диана Лесничая. Сергей Панюшкин, пожалуйста.
Ну, вы знаете, у меня, наверное, процесс взросления только начался, наверное, года два назад. Вот честно могу сказать, потому что в институте не принимаешь никаких решений, тебе ничего, в принципе, не зависит, да. И себя проверить можно только в каких-то реальных делах, то есть когда ты чем-то управляешь, например, да, или, ну, что-то создаешь, то есть, ну, какие-то такие варианты. То есть, когда ты учишься, ну, ты один из студентов, все. Ну, сдал ты зачет, хорошо, не сдал зачет, тоже ничего страшного. Если бы я бы служил в армии, может, я по-другому поговорил. Но как бы для меня вот только сейчас, когда начинается какой-то процесс, когда я понимаю, что от моих решений может зависеть там судьба, в первую очередь, моя, моих близких, а может быть, каких-то других людей, которые там работают вместе со мной.
Спасибо. Сергею Панюшкину. Антон Лисин.
Для меня самое отвратительное, наверное, заключается в том, что я так не сумел повзрослеть. И мне кажется, это диагноз. Собственно, вот и все. Почему, наверное, попозже расскажу. Но так вкратце могу объяснить, вот что если, например, Эльдар сейчас скажет что-нибудь умное, я буду потом долго сожалеть, почему же все-таки он сказал что-то умное, а мне не получилось.
Антон Лисин, спасибо. Алексей Георгиевич Левинсон, что в вашем взрослении вспоминается вам как драматическое?
Вот если искать такую травму, которую переживаешь как травму возрастную, то она, если и была у меня, то, ну, очень поздно, это уже совсем не взросление, это уже тогда, когда дети взрослые, то есть это какой-то совсем другой возрастной рубеж, а вот переход в жизнь там, где действительно становишься ответственным и что-то делаешь, был вот, как кто-то тут сказал, для меня таким же вот плавным, правда, я судьбе необычайно благодарен, я еще на пятом курсе института встретился с людьми, с которыми потом, в общем, провел фактически всю свою жизнь. Вот я работаю в Левада-центре, вот тогда я встретился с Левадой. И 40 лет длилась и дружба, и какие-то еще отношения. Может быть, это меня вот прикрыло от каких-то кризисов. Все-таки был определенная такая сшибка с жизнью, которая как раз произошла года за три до этого. И рубеж был такой. Вот я в студенчестве своем впервые вдруг столкнулся с тем, что мои сокурсники вот вдруг повели себя массовым порядком совсем не так, как до этого было. А дело в том, что там перед нами замаячили такие необычайно притягательные в те годы возможности, как поездка за рубеж. Ну и это начало так ломать людей рядом со мной, поскольку за рубеж посылали не только вот в связи с там, успехами в учебе и тому подобными заслугами, но и с успехами, так сказать, на ниве такого верного служения политическим разным структурам. Вот, то тут видеть, как вот на твоих глазах щенки превращаются в волков, минуя вот стадию такую чего-то нормального, это было очень тяжело. Достаточно было видеть таких 3-4 примера, я не хочу сказать, что весь народ так поломался, но вот такие примеры были тяжелы, и это было, ну, взросление кого-то рядом со мной, вот такое, на мой взгляд, более чем неудачное.
Спасибо Алексею Левинсону. У меня сразу вопрос, друзья, а вы видели на ваших глазах кто-нибудь в волков превращался из щенков? А? Смысл, такое было?
Смысл люди теряли, вот такое бывало. Становились бессмысленными от отсутствия ответственности. Вроде бы взрослый уже, а смысла нету. Такое видели.
Возможно, каких-то ударов судьбы просто становились как бы жестокими, пытались это позиционировать как свой жизненный путь.
Это Ильдар Тузмухамедов и Сергей Панюшкин. Никита Татарский.
Коротко добавить к вышесказанному моими коллегами нетерпимость к окружающему. Прибавить вот к этому ожесточению и обессмысливанию. Вот то, что видел я.
Ага. Я бы поменял Никитину оценку. Я бы сказал, что ощутив вокруг себя социум значимый, не как какую-то песочную, да, площадку, где все играют, а значит, когда перед тобой начинают маячить цели, деньги, какие-то карьерные достижения, люди начинают за счет других, за счет более, может быть, или не мягких, а может быть, добродушных, открытых, расположенных, набирать свои социальные весты.
Понятно. Диана.
Люди в поисках собственного пути, достижении собственных целей становятся подлыми такими, то есть они какие-то гадости все время делают, хотя там раньше они казались абсолютно нормальными, но только когда их выбрасывают в одиночку, да, и они должны чего-то там добиваться, они теряют какую-то мораль свою, собственно, принципы.
То есть, в общем, на самом деле человеческая природа не очень изменилась, Алексей Георгиевич, судя по тому, что мы услышали от ребят.
Природа человеческая не меняется несколько тысяч лет, и тут ничего удивительного. А вот я хотел обратить внимание, за этим столом было сказано, что вот, мол, в армии не был. И, судя по всему, здесь собрались люди, которые не проходили вот социализации через армию.
Да?
Здесь каждый... попадал в разные условия, а там тысячи, ну или миллионы людей попадают в условия совершенно одинаковые, совершенно стандартные, вот, как говорилось, от Бреста до Владивостока, и там вот эта социализация производится, там одна часть армейского коллектива производит социализацию другой, потом приходит на смену, но это, понятно, я говорю о механизме дедовщины, просто там ни у кого нет выбора, как поступить. Там тобою поступит, твоими руками. Сначала тебя там будут убивать, а потом твоими руками будут уничтожать других, личности других. Вот. Какая удача, что вот люди вокруг могут, ну, как бы выбирать. И вот все сидящие здесь так или иначе выбирали путь. А бывают условия, когда выбирать невозможно.
Спасибо, Алексей Левинсон. Я хочу сказать, что, наверное, все-таки и в армии есть возможность выбора. У меня, по крайней мере, есть...
Нет, Лена, этого нету. Это легенда о том, что там может человек и в армии остаться. Могут быть условия, может быть, такая воинская часть, где есть возможность, так сказать, не попасть в эти колеса. Если ты в них попадаешь, то вот там эта система, она серьезная. Она от личности не зависит.
Ни одного нетравмированного человека я не знаю, ну, вот, это точно.
Да.
Но система противостояния этому давлению все-таки внутри личности существует. Я вот о чем только хотела сказать. Свобода в клубе АГИ, взросление мы сегодня обсуждаем. Ильдар Тусмухаметов хотел выступить.
Мы говорили о том, что подлость неприятно, но мне как раз почему-то противно другое. Ладно, там человек подлый, он там что-то делает, рвется куда-то и так далее. Но сейчас почему-то очень много примеров, когда люди наоборот ни черта не делают. Вот никак просто. Вот овощи. Такие овощи на грядке. Сидят вот им, у них нет ответственности, нет мотивации, нет желания, у них там нет стремления к семье, там, ответить родителям за все сделанное, помочь им. Там дети, любовь, вот какие-то чуждые им эти ценности. Ну, удовольствие, там, проснулся, лег спать, там, что-то поделал. Вроде бы всем доволен. На завтра ничего большего люди не хотят. Таких примеров очень много, и это очень обидно, потому что это мои ровесники, раз люди взрослеющие, вот они взрослеют так. Вот непонятно, то ли они повзрослели и стали такими, то ли они до сих пор ничего не обрели такого, чтобы стать взрослым уже и сказать себе, да, я хочу там завтра чуть больше, чем сегодня, я должен то-то, то-то и то-то.
Ну, а всегда ли хорошо взросление, если эти люди выбирают такую расслабленную форму жизни? Может, они не хотят взрослеть?
Ну, понятно.
А почему мы вот так думаем, что взрослый человек не живет вот так, как вы рассказали? Я знаю десятки людей, которые не только так живут, но думают, что это и есть счастье, будучи взрослыми и вполне, так сказать, взрослыми. И их другие рассматривают как взрослых. У меня к ним отношение точно такое же, как у вас. Это не взрослость. Ну, то есть взрослость не в этом. Они их считают взрослыми вполне, но у них также нет жизни ни черта, как у
просто,
тех, как мы говорим.
Это просто наблюдение за взрослеющими сейчас людьми.
Да.
Алексей Левинсон и Ильдар Тусмухаметов. Сергей Панюшкин.
Да, я хотел еще тоже добавить вот в эту тему. То есть я тоже как бы смотрю на многих ровесников. В принципе, люди, ну, сколько там, 25-26 лет уже, казалось бы, по всем параметрам, да, абсолютно взрослые. Есть такая, я ничего не хочу, то есть все, что у меня есть, меня это все устраивает. Берем повыше, да, человеку, например, 35 лет, он может сказать точно так же. Он выглядит более взрослым просто за счет того, что ему просто 35, а не 26, вот и все. Человек так и в 50 лет может сказать, у меня все есть, ну, потому что ему 50, я считаю взрослым, подойдут, посоветуются, он какой-нибудь совет там тупой даст, да, все довольны.
Слушайте, я поняла, оказывается, мы все, вот как-то, мне кажется, мы так сговорились, что мы по словам взросления подразумеваем другое слово, это ответственность, это приобретение ответственности с возрастом. Вот мне так кажется, Никита Татарский.
Простите, именно это я и хотел сказать, то, что... Слово «ответственность» — это самое часто звучащее здесь. А продолжая именно Сережину реплику, я хотел спросить вот что тогда. А как много в взрослении, скажем так, формы и как много сути? То есть как много формальных признаков? То есть и ты имеешь работу, у тебя есть жена или дети, допустим. Или муж, да, извините.
Вот он, мужской шовинизм, мальчишеский шовинизм. Половина стала, да, разделили.
Стыдно-то как. И как много во взрослении по сути, то есть я скорее даже хотел бы адресовать этот вопрос в первую очередь Полине Ольденбург, своей подруге и коллеге, которая умудряется быть, на мой взгляд, очень ответственным и взрослым человеком, сохраняя при этом удивительную легкость и непосредственность, из-за чего, насколько мне известно, ее часто заочно из-за глаза, не узнав ее толком, обвиняют как раз в невзрослости.
Никитушка, повтори, пожалуйста, вопрос. Я не совсем поняла, честно говоря.
Чувствуешь ли ты себя взрослым?
Я себя, конечно, не чувствую взрослой. Я уже говорила это и тебе, и Лене. И, в общем, готова повторить всем подряд. Единственное, может быть, что говорит за то, что я более-менее повзрослела, это моя ответственность за моих родителей. Вот здесь, по-моему, Эльдар говорил об этом как раз. Я действительно вот сейчас ощущаю, что я хочу своих родителей отблагодарить, я хочу их как-то оградить от забот, я хочу, чтобы они уже больше не зарабатывали себе на жизнь, я хочу заработать много денег для того, чтобы отблагодарить своих родителей, чтобы у них было все хорошо. Вот, наверное, это главная такая вот отличительный главный момент, когда, там, например, мне было лет 15, наверное, я об этом не думала. А сейчас вот у меня появилась такая мысль.
Спасибо, Полина Ольденбург. А я хочу спросить у Аллы Алексеевской. Алл, вот я думаю, что когда вы прилетаете на Миланскую неделю моды, то работать приходится довольно тяжело. Вам никогда не говорят: девочка, вы очень молодо выглядите, девочка, что ты здесь делаешь?
Вы знаете, говорят очень часто, потому что моя должность подразумевает все-таки гораздо более старший возраст. И люди в миланском фэшн-бизнесе, они в основном, ну, действительно, они взрослые, я имею в виду по возрасту. И была недавно прекрасная ситуация, когда приезжал пиар-агент одной из миланских марок, и мы пришли туда со старшим редактором журнала «Эль Делюкс». Это солидный очень мужчина, ему за 40, он обрамлен такими благородными сединами. И мы пришли, мне 24 года, и мои коллеги 26 лет. И мы, значит, сидим, общаемся с ним, и в конце встречи уже он, видимо, был исполнен какого-то природного такта, но только в конце встречи позволил себе задать нам этот вопрос. Он сказал: «Я удивляюсь, откуда в России столько молодых профессионалов, потому что только когда я приезжаю в Россию, я вижу людей на таких ответственных должностях, которым так мало лет. И при этом я слежу за вашей работой, и я вижу, что вы выполняете ее очень качественно. Я не знаю, как вам это удается». Но это был комплимент.
Спасибо, Алла Алексеевская. А сами-то вы себя чувствуете взрослым человеком или все-таки в чем-то еще ребенком?
Я не чувствую себя взрослым человеком вообще. И на данном этапе моей жизни мне действительно кажется, что это... Может быть, это прозвучит кощунственно, но мне кажется, что это мое упущение. Потому что лично мне кажется, что... Чем отличается взрослый человек от как бы ребенка? Вот как говорил Эльдар, взрослый человек чувствует свою ответственность и хочет что-то делать, чего-то добиваться. Я ответственность чувствую, добиваться хочу, но при этом важно умение работать. Это достаточно странное словосочетание, наверное, прозвучало, но я под ним подразумеваю, что вот действительно, когда человек умеет работать, он организован, он понимает, что он делает, для чего он это делает, он не упускает ни одной как бы детали, это действительно профессионал. А мне, в общем, еще есть чему поучиться.
Спасибо, Алла Алексеевская. Эльдар Тузмухамедов хотел выступить.
А я вот думаю, что отсутствие ощущения взрослости, того самого профессионализма, о котором говорит Алла Алексеевская, это не недостаток, а большое преимущество. Потому что я так предполагаю, что все сидящие здесь молодые люди, они, как бы, можно сказать, что они играют на опережение. То есть каждый раз, если себя чувствуешь не в своей тарелке, вокруг тебя там взрослые дядьки и тетки, ты абсолютно с ними на одном и том же уровне работаешь. Это твое большое преимущество. И у меня, наверное, лет в 20, когда я... Сейчас мне 22, в 20 у меня был такой страх, что как бы вроде у меня уже 21, я взрослый. Что же мне теперь делать? Я работаю с 10 лет, я всегда был самым младшим, там, лет на 5, на 10 младше всех остальных в коллективе. Как же так? И продолжается жизнь, я понимаю, что ровно все так же и остается. Точно так же играешь на опережение, просто уровень постоянно повышается, а ты такой же ребенок, среди всех смотришь, хлопаешь глазами и делаешь свое дело, не задумываясь, просто интуитивно. Ведь у детей есть вот та самая интуиция, то самое чувство, которое помогает принимать единственное верное решение. Если профессионалы больше думают о том, поступить им так, или поступить им всяк, ввязываться в какие-то интриги, ну, это очень грубые примеры, то ты не думаешь об этом, ты делаешь свое дело, продолжаешь, что-то делаешь, делаешь, делаешь. Это дает гораздо больше результат, больше плодов приносит.
Ильдар Тузмухамедов, Никита Татарский.
А я хотел бы просто ваш же вопрос переадресовать именно Сергею Панюшкину, который интересен еще тем, что в сложной, суровой атмосфере именно ресторанного бизнеса под его началом было свыше 100 человек, если я не ошибаюсь, подчиненных. Как ты с ними...
100 человек, конечно, это перебор. По-моему, там было человек 70, если не ошибаюсь. Но ну, нормально. Ну, а что? Вот так, нормально, нормально. То есть каждый раз, когда тебе жизнь подбрасывает какую-то ситуацию, у тебя есть два выхода. Первый – это сложить руки, да, сказать, не-не-не, все, я так не играю, до свидания, да, и уйти как бы. В принципе, тебе как бы похлопать по плечу, сказать, ну, ничего, парень, ты еще молодой, у тебя все впереди. Второй вариант, как бы, да, сказать, ну, и круто, как бы, да, это вызов, я с ним справляюсь. Вот и все. То есть каждый человек, каждый день, в принципе, для себя, каждый, ну, такое решение принимает.
А как реагировали на твое «справляешься» люди, например, которые, безусловно, должны были там быть, которые были старше тебя и были,
да,
под
нормально
твоим началом?
Реагировали абсолютно. Ну, никто же паспорт не смотрит, в принципе. Ты уже когда начинаешь работать, ты либо работаешь, либо не работаешь, и всем уже становится там, в принципе, барабану, сколько тебе лет, там, 20, там, 25, 30 или так далее. Ты справляешься или не справляешься? То есть, да, в каком-то смысле это может быть плюсом. Вот такой молодой, такой перспективный. Ну, я вот считаю, когда так говорят, это уже, как сказать, не комплимент. Это плохо. То есть, когда тебе говорят, ты молодой, ты перспективный, у тебя все будет круто, вот это значит, что-то ты сделал неправильно, потому что, значит, вот прямо сейчас ты не справляешься, тебя как бы авансируют, да, на будущее. То есть, когда тебе просто тебя принимают за равного, вот это самый лучший комплимент, спокойно, что работают как с профессионалом, и все. То есть, я как бы отношусь именно так.
Сергей Панюшкин, вариант ответа. Алла Алексеевская, пожалуйста.
Я просто хотела сказать, что бывают такие ситуации, когда взрослые именно профессионалы, они... тоже проходили это все по молодости. Они совершали ошибки, они не справлялись. Но сейчас они прошли, имеют за плечами этот опыт, и когда они видят, когда ты совершаешь те же самые ошибки, которые они совершали в молодости, они не выдают тебе кредиты, потому что себя они уже считают непогрешимыми и идеальными.
Ну, вот Алла заговорила о том, что является таким возрастным шовинизмом. Мне очень нравится эта тема, и мы, пожалуй, продолжим ее во второй части программы под названием «Взросление. Свобода в клубе АГИ». За нашим столом пресс-секретарь аэропорта Домодедово Ильдар Тузмухамедов, Антон Лисин, корреспондент газеты «Советский спорт», сценарист, актриса Полина Альденбург, Диана Лесничая, радиоведущая, Сергей Панюшкин, бизнесмен в недавнем прошлом, административный директор музыкального ресторана «Дуэты». Алла Алексеевская, редактор отдела моды журнала «Эль», мой коллега Никита Татарский и Алексей Георгиевич Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российская оппозиция планирует сегодня новые акции. В Петербурге, несмотря на запрет властей, планируется марш несогласных. В Москве ожидаются многочисленные предвыборные митинги. В Петербурге суд приговорил к 2 месяцам содержания под стражей соучредителя газеты «Новый Петербург» Николая Андрущенко. Он обвинен в сопротивлении сотрудникам милиции. Журналист был задержан 23 ноября после того, как в газете должны были появиться материалы о готовящемся марше несогласных. Международная амнистия и Human Rights Watch осудили нападение в Ингушетии на журналистов РЕН-ТВ и правозащитника. В Пакистане задержаны сотни сторонников экс-премьера Наваза Шарифа, который сегодня возвращается на родину из изгнания. Ожидается, что он станет одним из оппонентов президента Первеза Мушаррафа на парламентских выборах в январе. В Грузии дата досрочных президентских выборов будет сегодня официально назначена парламентом на 5 января. В субботу Михаил Саакашвили объявил в соответствии с законом о своем уходе с поста президента и начале предвыборной кампании. Иран впервые произвел так называемые таблетки из диоксида урана, один из вариантов ядерного топлива. Об этом сообщил вице-президент страны Гулам Реза Агазаде. Легковая машина с оружием и боеприпасами задержана в Нефтекумском районе Ставропольского края. В Архангельске неизвестные подожгли дом священника. Настоятель Свято-Ильинского кафедрального собора получил ожоги и госпитализирован. В Хорватии сегодня парламентские выборы. Ожидается острое соперничество между правящими консерваторами и оппозиционными социал-демократами.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Взросление – наша сегодняшняя тема. Мы ее придумали вместе с моим коллегой Никитой Татарским и попросили прийти сюда людей, которые приходили в клуб АГИ несколько лет назад. Это журналист Ильдар Тузмухамедов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово, и Сергей Панюшкин, бизнесмен. За нашим столом также актриса и сценарист Полина Альденбург, Антон Лисин, корреспондент газеты «Советский спорт», Алла Алексеевская, редактор отдела моды журнала «Эль», Диана Лесничая, радиоведущая, Никита Татарский и Алексей Георгиевич Левинсон, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Я хочу к Алексею Георгиевичу сейчас обратиться для того, чтобы получить какой-то комментарий.
Мне очень приятно видеть и слышать людей, которые здесь собрались, потому что мне очень обидно видеть и слышать тысячи людей, которые вот за стенами этого клуба, и про которых здесь вот уже немножко говорили, это которым ничего не надо, или которые готовы там рвать в клочья всех, так сказать, кто мешает им на их жизненном пути. А вот эти люди демонстрируют то, что лежит как раз между такими вариантами. Тут есть что вспомнить. Вы сказали о возрастном шовинизме. В нашей культуре, в том числе в ее советском варианте, очень сильно был выражен возрастной шовинизм зрелых, взрослых, при этом особенности мужчин, по отношению ко всем, кто или до них, или после них по возрасту. Быть в комсомоле – это было здорово, но это не совсем не то, что быть в КПСС. Быть молодым специалистом – хорошо, но это не то, что быть настоящим специалистом. Ну, известно, что эпоха, та, которая кончалась, там, скажем, Брежневым и несколькими генсеками после него, это была эпоха очень замедленного движения, замедленного в том числе карьерного движения и, соответственно, замедленного взросления. Хочешь ты или не хочешь, тебя тянули, так сказать, оставляли вот в башмаках детско-молодежных до достаточно зрелого, там, 35-летнего, скажем, возраста. В начале 90-х произошел невероятный резкости слом и срыв возрастных разграничений, и тогда появились, ну, такие же вот, как бы, герои времени, какие являлись в нашей истории, скажем, в 20-е годы. Но там в гражданскую войну ребята в 15 лет командовали полками, ну и в этом смысле занимались-то человекоубийством. А вот в эти годы, еще до того, как тоже пошли всякие убийственные процессы, эти люди стали во главе бизнесов. В 13 лет я сам знал людей, которые вынуждены были по чужим паспортам регистрировать свои предприятия, просто потому что они были несовершеннолетними. Вот, и это был невероятный переворот в возрастных отношениях, потому что эти люди начали кормить своих родителей. В нашей культуре не полагается, в отличие от того, что обычно о ней говорят, в нашей культуре полагается родителям тащить своих детей до бог знает какого возраста. Не полагается детям своих родителей вскармливать. Это ушло, это было в старом крестьянском укладе, нынешнем укладе родители считают, что они должны до старости помогать своим детям, которые сами уже взрослые. И когда кто-то начинает думать, что нет, я буду кормить своих родителей, в моих глазах это человек, совершающий, ну, очень серьезное движение, супротив таких вот трендов общественных, которые мне очень не нравятся.
Но пока, да, у меня не получается, к сожалению, прокормить своих родителей.
Да, потому что никакие общественные механизмы не устроены для этого. Это не только вот ваша личная, так сказать, неудача. Так не устроена наша жизнь.
Алексей Георгиевич, давайте у нас мальчишки выпишутся,
да,
потому что, по-моему, у них живые реакции возникли. Ильдар Тузмухамедов.
Ну, вот на тему родителей. Тут не просто есть желание, но есть еще определенная целая проблема, требующая очень большой концентрации силы воли. Взрослея, очень активно стремясь к чему-то в будущем, ты оказываешься, желая что-то отдать родителям, оказываешься в ситуации, когда тебе нужно либо вкладывать, это не о деньгах речь, либо вкладывать в себя, в свой завтрашний день, в свою будущую семью, в свое сегодняшнее моральное и духовное состояние, либо отдавать родителям. Это большая проблема на всех уровнях, начиная от внимания, которое мы уделяем, время того, как мы его проводим, а то тратим ли мы деньги на что-то для родителей, на что-то для себя или для своих любимых и друзей. Это большая проблема, требующая очень большой силы воли и очень большой концентрации.
Ильдар выступил. Сергей Панюшкин хотел.
Да, я так, с точки зрения такой примитивной экономики, я, честно сказать, не особо понимаю, как сейчас родители, там, находясь в возрасте, например, 50-60 лет, могут помогать своим детям при средней пенсии, там, даже по Москве, тысячи так эдак в 3 рублей. Непонятно.
Да, непонятно. Значит, ну, это совсем недавнее прошлое. В тех случаях, когда трудоспособного, находящиеся в активном трудоспособном возрасте дети, в этих кавычках дети, не получают зарплату. Им не выплачивают. А пенсии выплачивают. И тогда на бабушкину пенсию живет такое количество людей. Вы не поверите. Это правда там, где они живут в основном на картошке. А чтобы что-то покупать, на это деньги вот имеет только один член семьи, тот, кто получает пенсии. И это принято было за норму всеми, в том числе этой бабушкой. Сейчас положение исправляется, сейчас гораздо меньше вот этих невыплат. Но я могу привести пример. Некие банки пытались ввести такие счета для молодых людей, где они могли бы откладывать деньги на старость своих родителей, не на свою старость. Эта затея с треском провалилась. Не нашлось людей, которые считают нужным делать вот такие накопления. А пожилых людей, которые открывают счета для своих потомков, очень много. Это зайдите в любой Сбербанк, они там есть.
Алексей Георгиевич Левинсон. Антон Лисин хотел выступить.
Не знаю, как там на картошке, если мы говорим, да, не о Москве, а о других, допустим, городах, где все намного сложнее. Тут, наверное, как раз наше поколение, 22, 23, 27, это такой зарождающийся, может быть, наконец, средний класс. Тут существует такая модель, когда ребенок готов показать, что он готов взрослеть, и он взрослеет, когда он уходит из семьи, снимает квартиру, неважно, каким-то образом себя обеспечивает, так, чтобы родители все свои вложения могли тратить на себя. И существуют две другие модели у богатых, у золотой молодежи. Да? Родители ведут ребенка до совсем неребячего возраста, да, до 30 лет могут вести, ему как-то способствовать в карьерном росте, как угодно, там какие-то атрибуты жизни, машины, еще что-то. И есть противоположная ситуация, когда молодой человек, таких, наверное, людей много среди учащихся бюджетных отделений, вузов, они попадают в такую кабалу, когда они зарабатывают деньги, отправляют их родителям, а сами становятся заложниками, рабами системы, вынуждены выполнять те требования, которые им дает работодатель, потому что они должны зарабатывать эти деньги.
Это две полярности той самой борьбы, о которой я говорил.
Добавляет Эльдар. Я хочу у вас у всех поинтересоваться, как ваши родители реагируют на то, что вы становитесь самостоятельными. Полина Эльденбург.
Мои родители, как я вот сейчас уже могу оценить ситуацию, они сами не повзрослели. Может быть, благодаря этому не повзрослела я. По крайней мере, я себя ощущаю не взрослым человеком. Но я смотрю на своих родителей, они безумно счастливые люди, они любят друг друга, как редкая пара сегодня. Но в то же время, я смотрю, они не могут приспособиться к современным условиям жизни, и они абсолютно инфантильны в своем поведении. И они, видимо, по наследству передали это мне.
Как они реагируют на то, что вы принимаете самостоятельные решения? Вот давайте мы у Дианы спросим. Диана Лесничева, пожалуйста.
Как мои родители реагируют?
Да, на то, что девушка стала известной там радиоведущей. Я вот такая.
Они это гордятся. Понимают? Да, они это понимают, да, они гордятся и полностью мне доверяют. То есть, в принципе, мои отношения с родителями всегда складывались в таком... там, советы, дружба такая, хорошая дружба. Но я, в принципе, с детства была очень самостоятельной. Я не знаю, с чем это связано. И я смотрю на свою сестру, которая сейчас там 13, да, она гораздо более инфантильна. То есть я в ее возрасте уже нянчилась с ней, могла ее накормить, уложить спать, то есть так, прошла такой курс молодого бойца, да. Но это, видимо, такая вечная история о старших и младших детях. Когда двое детей в семье, старший, он всегда взрослее.
Диана Лесничева, спасибо. Алла Алексеевская, ваши родители как реагируют на вашу самостоятельность?
Моя мама на нее никак не реагирует. Она считает, что я не самостоятельный человек, что я маленькая девочка до сих пор. Это тот классический пример, когда родитель не может отпустить ребенка. Она до сих пор советует мне покупать шубы и не принимает, когда я покупаю короткие куртки. И я, в принципе, ее в этом поддерживаю, потому что действительно короткая куртка не греет зимой, но как бы истерику из этого устраивать не надо.
это действительно классическая ситуация. Позвони мне, когда ты приедешь. Позвони мне из домофона от подъезда, когда ты спустишься на лифте. Позвони мне каждый вечер. Скажи мне, как у тебя дела. И я буквально недавно съехала из дома. Ну, как бы я живу сейчас на другой квартире. И даже это не сделало меня самостоятельной.
Алла Алексеевская и ее родители Антон Лисин.
Ну, у меня, наверное, что-то среднее между ситуацией Полининой и Алиной, потому что родители с удовольствием, то, что с точки зрения, да, как бы какого-то там карьерного роста, самоустроенности, самообеспеченности в жизни, они воспринимают все это на ура, но тем не менее очень болезненно отпускают меня каждый раз, когда, допустим, я снимаю какую-то квартиру.
Простите, а в командировке за границу от газеты «Советский спорт» они вас с легкой душой отпускают?
Да.
Вот это очень интересно. Заграничная командировка – это что-то гораздо более волнующее, чем жизнь ребенка в одном городе с родителями, в общем, в пределах там одного телефонного звонка.
Тут дело, видимо, в том, что Антон Лисин является каким-то очень важным узелком в отношениях папы и мамы. И они, видимо, боятся остаться наедине друг с другом в квартире, когда я съезжаю. Ну, папа с легкостью отпускает, вот, а матушка так.
Спасибо, Антон Лисин. «Свобода» в клубе «АГИ. Взросление». Алексей Георгиевич Левинсон.
Боюсь, что нам придется говорить, разумеется, не о родителях присутствующих, но о, скажем, родителях наших слушателей, что родители не взрослые у нас. Я себя совершенно не считаю в этом смысле там как-то лучше или более зрелым, чем многие другие. Я думаю, что мы как, я прям так скажу, мы как нация, мы не взрослые в той мере, в какой мы не свободны. Вот мы говорили о ответственности, как мерили взрослости, а вот о том, что свобода, способность переживать свободу и, ну и, соответственно, другого видеть свободным, да, рядом с собой, вот это та взрослость, до которой нам еще, в общем, как обществу в целом надо идти. Что более чем отрадно, и я об этом знаю просто из исследований нашего центра, что количество людей, которые становятся свободными, так вот выламываются из этого общества, внутри несвободного общества, оно велико и растет. То есть я совершенно не хочу сказать о том, что это тоталь. Но нормой-то является быть несвободными в этом смысле, быть невзрослыми. Может быть, маленький штришок, который об этом говорит, смотрите, как у нас повелось сейчас, говорит, там, не по-детски, да, вот что-нибудь там, если сделано, не по-детски, или там, по-взрослому. Взрослые люди в качестве комплимента себе и кому-то говорят, что по-взрослому. Вот они выпили по-взрослому, мама честная, стыдно же, да, им не по-детски. В общем, это инфантилизм, так сказать, не отдельных лиц, а это инфантилизм вот такой растворенный в воздухе общества.
Спасибо социологу Алексею Левинсону, все хотели выступить, да? Давайте, Диана Лесничая.
Во-первых, не по-детски, мне кажется, не несет никакой смысловой нагрузки, это такая присказка. Я не знаю, может быть, действительно в этом есть какие-то психологические корни? Это как говорить на самом деле, как у нас все любят говорить, или как?
Да,
как
и оно бы имеет, да, и как бы, слово «как бы»,
но так об говорят, этом в Москве,
научные
в
работы посвящены, да, да, as if, да, as op, да, этим присловием посвящены научные работы, и это всерьез доказано, что это не пусто.
У нас эпидемия в столице тогда, просто
да,
какая-то
да,
инфантилизма,
да, да.
Вот, а невзрослости.
Да. Мои родители, вот у меня, кстати, такое возникло ощущение, что моя взрослость делает их более инфантильными. Я обращаюсь к ним за советом, но это такой, ну, это такое равноправие все равно. Не то, что я там не могу чего-то сделать, я просто у них спрашиваю, там, а как ты думаешь, взывая к их опыту, к жизненному. Интересно, что когда со мной произошла сложная ситуация, с моей мамой, в частности, произошла такая метаморфоза, она вдруг почувствовала, что вот, она может сейчас повести себя опять как родитель, потому что я нуждалась в большой поддержке, и она мне ее могла оказать, ну, потому что я была там эмоционально в полном раздрызге. И тогда она могла. А так у меня чаще всего складывается ощущение, что я ей могу чем-то помочь, я ей могу что-то подсказать, более объективно взглянув на какую-то ситуацию, а она в них теряется. Может быть, это связано со временем. Сейчас такое время, когда даже в каком-то юном возрасте все должны принимать какие-то самостоятельные решения. Сейчас больше вообще ответственности, в принципе, от самого маленького возраста до самого большого.
Спасибо, Диана Лесничая. Ильдар Тузмухамедов.
На тему всего сказанного, особенно то, что говорилось об ответственности и свободе. Ну, раз мы заговорили о наших родителях. У меня мама одна, и она в возрасте. Но мама всю жизнь работала и научила меня работать, научила меня трудиться. Вот сейчас есть удивительный пример таких дружеских, партнерских отношений, очень равноправных, очень простых, честных и свободных. Когда нужно маме помочь, я помогаю. Когда нужно мне помочь, я прошу помощи, мама помогает. Это вот и есть та самая свобода, видимо.
Спасибо, Ильдар Сумухамедов. Сергей Панюшкин.
Подпишусь, как говорится, по словам Ильдара, действительно так. То есть, ну, не зазорно бывает от родителей принимать помощь. Ну, в этом нет ничего такого, потому что, скорее всего, возможно, ты им, да, помогаешь и стараешься намного больше делать. Ну, как-то это вообще все естественно приходит. Что касается взрослости и того, как это восприняли родители, у меня матушка вообще не понимает, чем я занимаюсь. Я ушел из ресторана, грубо говоря, мы открыли свое собственное дело. Он говорит, а что ты будешь делать? Я говорю, ну вот у нас там мы хотим программу сейчас на телевидении, там вот это, там продюсирование. А, ну ладно. Ну и ладно.
Стране,
ну и да. Ну я говорю, тебя верю, у тебя все получится. И нормально. Вот, но в то же время, не знаю, как я для себя считаю важным, вот эту возможность реально помогать родителям. Не знаю, я вот нахожу кайф. Потому что я вот, например, знаю одно, что когда мне было плохо, когда там получил травму на спорте, лежал там дома там практически полгода, так, выходил там что-то поработать, то есть со мной кто рядом был? Моя семья, там мой брат, там, да, вот все. Больше ни рядом не было никого. Нафиг ты никому не нужен. Причем есть у тебя бабла, нет у тебя бабла, все. У тебя нет улыбки на лице, ты не нужен. Да, сидишь дома, сиди. То есть родители тебе всегда погладят по голове, помогут.
Сергей Панюшкин. Антон Лисин.
Я хотел сказать о, скажем так, неготовости повзрослеть многих из наших родителей, именно нашего поколения. Не нахожу никакой другой причины, кроме как обстоятельства политические, социальные и государственные, в которые они попали в свое время. Предыдущие поколения, те, которые жили, повзрослели, достигли чего-то, может быть, вышли на пенсию при советском государстве, они все вставали на хорошо знакомые предыдущим поколениям и будущим шпалы. Наши родители готовы, да, встать уже, может быть, на эти рельсы, их не обнаружили перед собой. И в силу каких-то личных характеристик кто-то смог переломать себя, кто-то смог, может быть, наоборот, почувствовав свободу. Я знаю пары семейные, которые, ну, прям очень взрослые люди, на которые даже как старший товарищ. Вот в этом смысле не они опускаются до твоего уровня, а ты себя мысленно подтягиваешь до их уровня, становясь взрослым, хочешь им подражать. И есть, например, мои родители, мой папа и моя мама, которые, ну, в хорошем смысле инфантильные люди, при том, что они работают, при том, что они научились крутиться в этом мире, дальше каких-то определенных рамок, которые они себе, может быть, поставили, они не выйдут. Ну, например, моя матушка не может ссориться с начальством, потому что она воспитана таким образом.
Антон Лисин, Никита Татарский.
Среди молодых людей, присутствующих здесь, нет ни одного родителя. А ведь в 25-летнем возрасте в нашей стране довольно-таки много семей уже с детьми, причем с детьми даже 5-летними или даже 7-летними. Может быть, мы попробуем как-то представить себе или объяснить, почему среди сидящих здесь нет родителей? Есть ли что-то в нас такое особое в нашем характере или в выбранном образе жизни? Либо подумать о том, что могло бы измениться прямо сейчас, если бы мы вдруг стали родителями?
Алла Алексеевская.
На примере моей лучшей подруги, которая родила буквально 2 недели назад, ей будет 25 лет. Ее молодому человеку 28 лет. Они не расписаны, и, конечно же, они это не планировали. У них у обоих была карьера, конечно же, она продолжается, несмотря ни на что. Конечно, это изменило их образ жизни. Им пришлось поменять квартиру, но это не изменило ход их жизни. Это только прибавило им огромную радость и счастье. Они не были к этому готовы, ни мать, ни отец. Хотя отец все 3 года их совместной жизни настаивал на том, что он очень хочет ребенка, но когда он узнал, что его девушка беременна, он, конечно, был в шоке. То есть люди не готовы все равно. Но отношение к материнству, отношение к тому, что у тебя появляется ребенок, мне кажется, у нашего поколения, ну, по крайней мере, из моих знакомых, из моих друзей, это ощущение какого-то чуда. Это не ощущение обузы, потому что мы такие люди, которые воспринимают это как дар какой-то. Это не ломает жизнь, это, наоборот, делает жизнь только лучше.
Алла Алексеевская, Ильдар Тусмухамедов.
2 примера есть. Один хороший, другой странный. Начну со странного. Странный пример. У меня есть знакомая, молодой человек и девушка. Они вместе тусовались по клубам со всеми вытекающими. Прожигали жизнь. Девушка готовилась уезжать в Лондон, там учиться и жить. И уже перед отъездом все попрощались, перед отъездом понимают, что беременна. Она осталась, они расписались, сейчас живут. Девушка очень хочет жить, ей очень все нравится, ей хочется семью, ей хочется, чтобы муж работал. Муж сидит дома, курит бамбук, такой, смотрит кино, ничего не делает. По дому гуляет ребенок, да, он мечтает там строят какие-то проекты с друзьями, также тусуются, она сидит дома с ребенком, с ним как бы, да, очень мощно на своей спине все это вытягивает, но это проблемы есть.
Откуда деньги?
Родители помогают, и девушка работает, ну, как бы парень тоже работает, но это не та работа, которая может двигать семью дальше. Больше проектов, чем работы. Второй пример очень хороший. Моя бывшая девушка, мы с ней расстались, она встретилась с новым человеком и забеременела. Буквально все произошло за полгода. Но понятно, что это произошло случайно, и как бы сначала любила, но потом стала уже забеременев, она поняла уже даже по поведению молодого человека, что он не хочет, и он сказал нам, ешь таблетки, все, аборт, зачем это нужно? Она сказала, нет, не, зачем, я сохраню ребенка, я стану матерью, какая мне разница, будешь ты рядом со мной или не будешь? Я рожу, у меня есть друзья, у меня есть семья, у меня есть поддержка, я выращу этого ребенка, которого я хотела. Мы с ней дружим, мы с ней общаемся. Я считаю, что это потрясающий пример силы к жизни и воли, и уверенности в том, что все будет хорошо. Хороший пример. Девушка говорит, мы с ней созваниваемся, смеемся, шутим, веселимся очень искренне, по-настоящему. Говорит, да, я мать-одиночка, и все в порядке.
Спасибо Эльдару Тузмухамедову. Полина Альденбург.
Как раз желание иметь ребенка, оно в большей степени зависит от того, насколько ты любишь своего партнера. Я считаю, что так происходит, что не очень сильно друг друга партнеры любят в основном.
Можно я добавлю прямо к Полине? Я считаю, что это проблема недоверия.
Да, именно так, именно.
Антон Лисин.
Раз у нас сегодня разговор получился все-таки про поколение, то я хотел бы сказать, что как раз, наверное, веха в жизни каждого человека, каждой семьи – это ребенок. Мы прошли уже, преодолели путь взросления через карьеру. Я думаю, что все окружающие меня здесь люди живут таким образом, что перед ними нет уже этих рельсов. Но пока то, что я вижу вокруг себя, тоже на примере своих друзей, одноклассников, однокурсников, когда появляется ребенок, рамки каким-то образом сужаются, они становятся более рутинными. И вот то, как наше поколение, будущее поколение впишут в эту мечту и в эту свою собственную свободу появления ребенка, и будет, наверное, зависеть самоопределение вообще не только нашего поколения, но и русских, может быть, даже.
Спасибо, Антон Лисин.
Это национальная проблема. Отношение к детям, ну, это она в любом обществе является, но сейчас вот то количество детей, которых оставляют в домах ребенка, и то количество детей, которых берут, наоборот, из детских домов на усыновление, да, говорит о том, что обычный, как бы сказать, нормальный механизм засбоил очень сильно. У нас один аборт на одно рождение. Это мы пришли от того, что у нас было три аборта на одно рождение. Так сказать, специалисты радуются, смотрите. Ну, это означает, что между теми частями жизни, которые для себя и которые для родителей, и которые для ребенка, рассогласование, ну, которое каждый вынужден преодолевать сам. У кого-то есть силы преодолеть, а кто-то просто, в общем, он просто не знает, что делать. Вот вы рассказали о сильной девушке, которая хочет быть матерью-одиночкой и будет ею, и у нее есть поддержка. А сколько слабых девушек, которые становятся матерями-одиночками и ничего этого не могут. Она просто видит себя на их фоне. Дай Бог силы дальше, и дай им Бог всем силы.
В этом смысле, Алексей, может быть, Владимир Владимирович поспешил немножко со своим предложением, от которого невозможно отказаться. Про трех детей, про четырех детей.
У меня вот из пяти подчиненных две уже ушли в декрет.
Сергей Панюшкин, пожалуйста.
Человеку надо разрешать себе мечтать. Вот первый этап — просто понять, что ты хочешь, и этого добиваться. На самом деле все очень в жизни просто устроено. Я хочу стать тем-то после института. Я хочу работать в этом направлении. Пошел, начал работать. Вот, и у тебя все получится, потому что, ну, как я считаю, Бог на самом деле всех любит людей, да, и он максимально как бы, да, помогает всем, независимо там, от вероисповедания и так далее. Вот. Ну и второй момент — опираться на семью, потому что это все, что у нас есть по-хорошему. Помогать родителям, потому что им тяжело, потому что они в этом мире вообще как космонавты на Марсе, там, в большинстве своем. То есть они вообще ничего не понимают, что происходит. Опять же, моя матушка, она работала в партийной организации, то есть я не очень разбираюсь вообще, что она там делала. По тем временам она чем-то важным занималась. И человек был действительно кристально честный, никогда ничего не воровал. И то есть для него вот на это все это смотреть, это как такой шабаш на лысой горе там, да? И вот, как говорится, воспользуясь случаем, просто сказать огромное спасибо родителям, не только своим, но и всем. То есть, ну, огромное спасибо человеческое.
Спасибо Сергею Панюшкину. Никита Татарский.
Сережа, мой очень близкий друг и родной человек на протяжении многих лет, но это одна из вещей, в которых мы очень разные. Сережа сказал, что жизнь и всякие возможности, где ты можешь выбрать свой путь, для меня жизнь — это какое-то приключение. И поэтому я не могу себе представить себя, принявшего решение быть
кем-то или сделать что-то. Я могу представить себя вдруг заинтересовавшимся и каким-то неожиданным образом отреагировавшего на какие-то новые обстоятельства. Стать отцом, там, главой семьи или просто членом семьи, чтобы я уже боюсь просто шовинизма, поэтому вынужден оговариваться, это тоже было бы приключением. Боюсь, что это не было бы этапом взросления или принятия решения. Это было бы в той или иной степени увлекательным приключением, в котором я бы себя в той или иной степени удачно или неудачно повел бы.
Никита Татарский, Ильдар Тузмухамедов.
Мы сегодня говорили о двух составляющих. Мы говорили об отношениях детей и родителей, об отношениях нас, детей, некогда еще, и может даже сейчас, и наших будущих детей. Так вот, мне кажется, ключ ко всему это, если есть у родителей твоих идеи и смысл, который они тебе передали, некий путь, продолжателем которого ты являешься. Ты несешь ту же самую идею, несешь у тебя тот же самый смысл, те же самые простые истины. Ты идешь к тому, чтобы передать то же самое детям. Если есть что передавать, будет что передавать тебе.
«Свобода» в клубе «Аги. Взросление». Мы сегодня собирались с Ильдаром Тузмухамедовым, руководителем пресс-службы аэропорта Домодедово, с Сергеем Панюшкиным, предпринимателем, с Аллой Алексеевской, редактором отдела моды журнала «Эль», с Дианой Лесничей, радиоведущей, с актрисой и сценаристом Полиной Альденбург, с Антоном Лисиным, корреспондентом газеты «Советский спорт», с моим коллегой Никитой Татарским и с Алексеем Георгиевичем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра. Вела программу Елена Фанайлова.
«Свобода в 9». Утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга. Спорт, газетные публикации, афиши культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. «Свобода в 9». Мир движений, свободное пространство информации.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».